Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Как удавалось скрываться лидеру хорватских сербов Горану Хаджичу и история и будущее американской астронавтики. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В пятницу из Сербии в Гаагу был отправлен последний обвиняемый Международным трибуналом по военным преступлениям в бывшей Югославии лидер сербов из Хорватии военных времен Горан Хаджич. Он был арестован в среду 20 июля тихо, рано утром в национальном парке Фрушка-Гора в 100 километрах от Белграда. Так человек, который никогда не считался самостоятельным политиком, скорее марионеткой Слободана Милошевича и его тайных служб, вдруг приобрел значение и именно тем, что является 161-м последним обвиняемым, которым будет заниматься Гаагский трибунал, и последним 46-м беглецом от международного правосудия, которого арестовала и выдала в Гаагу Сербия. Рассказывает Ая Куги.
Горан Хаджич, как ни странно, через 7 лет после исчезновения был найден в 20 километрах от своего семейного дома в городе Новый Сад в области Воеводина в Сербии. Странным показалось и то, что за 3 дня до этого ареста сербские средства информации сообщали, что Хаджич арестован, кстати, именно в том районе, где его поймали в среду. Позже, уже после ареста, представители сербской прокуратуры объяснили это так. Пособники Горана Хаджича, узнавшие о том, что найдены его следы, пытались его об этом предупредить через прессу. Из-за этого предупреждения он отложил на среду встречу с человеком, который должен был принести ему деньги. Адвокат Хаджича Тома Фила утверждает, что его подзащитный лишь последнее время жил в этом небольшом селе Крушедол на территории национального парка Фрушка-Гора. Село известно своим красивейшим монастырем постройки XVI века. Вблизи села расположены военные казармы. Большую часть времени Хаджич якобы жил и работал за границей. Сербские газеты утверждают, жил Хаджич в России и занимался там нефтяным бизнесом. Кто помогал Горану Хаджичу скрываться? С этим вопросом мы обратились к белградскому военно-политическому обозревателю Любодрагу Стоядиновичу.
Я предполагаю, да, я имел защиту неких людей.
Я полагаю, что Хаджич имел защиту мощных людей, получающих информацию от отколовшихся элементов государственной и военной безопасности, тех элементов, которые хотели бы законсервировать ситуацию в стране, вернуться в те времена, когда они были созданы. Нет другого объяснения, как ему удавалось столь успешно скрываться. Доказательством этого тезиса может послужить то, что Горан Хаджич был найден вскоре после решения власти арестовать его. Сербские власти, с одной стороны, искали лучший момент для ареста, а с другой пытались сложить все кусочки мозаики отношений между государством и ее службами безопасности. Они и по сей день в Сербии все еще не полностью находятся под контролем гражданских властей. Есть некоторые их ответвления, которые пытаются контролировать государство, вместо того, чтобы подчиниться контролю со стороны президента страны, парламента и политической общественности.
52-летний бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич бесследно исчез из своего дома в Сербии в городе Новый Сад через 7 часов после того, как Министерство иностранных дел Сербии в Белграде поступил обвинительный акт из Гааги. От Хаджича с того 13 июля 2004 года остались лишь фотографии гаагских следователей, которые сфотографировали его с большой сумкой в руках. Он сел в свою служебную автомашину с личным шофером и уехал. До сих пор неизвестно, кто ему сообщил о том, что против него выдвинуты обвинения в совершении военных преступлений. На тот момент это была строжайшая тайна. До сербско-хорватской войны, которая началась в 1991 году, Хаджич заведовал складом на сельскохозяйственном комбинате «Вупик» на востоке Хорватии. Потом проявил себя как человек, успешно руководящий преступным бизнесом. Следующая ступенька его успеха – положение лидера, провозглашенное в одностороннем порядке летом 1991 года в Восточной Словонии на территории Хорватии, Сербской автономной области. В феврале 1992-го Хаджич на основании сфальсифицированных результатов выборов по воле белградского руководства стал президентом самопровозглашенной Сербской Республики в Хорватии, Краина. Наш собеседник – журналист белградского еженедельника «Время» Деян Анастасиевич, более 20 лет занимающийся темами военных преступлений. Кстати, Анастасиевич выступал свидетелем в Гааге на процессе против Слободана Милошевича. Кто такой на самом деле Горан Хаджич?
Хаджич принимал участие во многих противозаконных делах. Это и контрабанда нефти из нефтяной скважины «Джилетовцы» в Хорватии, и контрабанда краденных автомобилей из Западной Европы. Технические паспорта этих машин потом фальсифицировались в Сербии. Это было очень прибыльным бизнесом, постоянно текли большие деньги. И все подобные сделки осуществлялись под прикрытием государственной безопасности Сербии, шеф которой, Йовиц Станишич, позже также попал в Гаагу. Станишич и Хаджич были близкими друзьями. Можно предположить, что Горан Хаджич и его военные товарищи, заработавшие огромные деньги, с помощью них были в состоянии организовать сеть поддержки. Все нити исчезновения Хаджича тянутся к службе государственной безопасности. Он был их человеком.
Значит, вы утверждаете, что Горан Хаджич успешно скрылся благодаря тому, что был связан с тайными службами Сербии? Вы были знакомы с Хаджичем. Какое впечатление он на вас произвел?
С Хаджичем я встречался несколько раз во время войны, когда он находился в Восточной Словонии. Он производил впечатление человека относительно скромных интеллектуальных способностей. Он не был лидером по природе, его навязало руководство в Белграде. Хаджич был поставлен для того, чтобы слушаться Белград, а не для того, чтобы самостоятельно что-либо решать. Любопытно, что по окончании войны в Хорватии Горан Хаджич по труднообъяснимым причинам получил пост советника государственной нефтяной компании НИС, где имел огромную зарплату. А как Хаджич мог стать советником, не имея практически никакого образования?
Да, советником нефтяной компании НИС он перестал быть только после того, как уехал в неизвестном направлении. Наша следующая собеседница – Таня Тагирова, журналистка из Хорватии, живущая и работающая в Белграде. Любопытно, что с кем не поговоришь в Сербии о личности и деле Горана Хаджича, на первом плане его контрабандные сделки, а подозрения в совершении военных преступлений остаются какими-то неконкретными. А участвовал ли Хаджич лично в совершении военных преступлений? Или он несет лишь коллективную ответственность как лидер сербов из Хорватии?
Абсолютно точно, что участвовал. Он прежде всего появился как человек, представляющий военизированную группировку «Скорпионы». Эта группировка официально считалась добровольческой, а на самом деле она была создана и подчинялась государственной безопасности Сербии. «Скорпионы» совершили некоторые из наиболее тяжких преступлений в бывшей Крайне, а позже в Боснии. Горан Хаджич с самого начала войны в 1991 году вместе со «Скорпионами» при поддержке Белградской службы госбезопасности находился на нефтяных полях «Джилетовцы» в Хорватии, где добывалась нефть для потребностей Сербии и ее нарастающей военной машины. Все участники этой сделки разбогатели. Вначале были бесстыдные грабежи и накопление личного богатства, которые чередовались со многими военными походами и многими военными преступлениями. Хаджич в те времена имел постоянные контакты с Белградом и мог бы раскрыть в Гааге многое о связях со Слободаном Милошевичем и государственной верхушкой Сербии тех времен.
Осенью 1991 года, после трех месяцев осады и ожесточенных боев, сербы заняли хорватский город Вуковар. В тот момент сербы в Хорватии контролировали 1/3 территории страны. По государственному телевидению Сербии выступил Горан Хаджич. Бородатый человек в какой-то камуфляжной куртке, вроде военной, с черным беретом на голове.
Я являюсь представителем сербского народа, и если сербский народ, избравший меня, считает, что эти границы соответствуют нашим интересам, я готов снять военную форму. Однако я считаю, что форму мне еще надо поносить. Сербские границы должны быть намного дальше внутрь Хорватии, чем они есть сегодня.
Вуковар, находящийся на границе с Сербией, для хорватов является символом их страданий. Город с изящной архитектурой в стиле барокко был почти полностью разрушен. В окрестностях Вуковара есть поле Овчара, на котором было обнаружено массовое захоронение около 200 хорватских граждан, убитых сербскими военизированными формированиями. Давайте вспомним преступления, за которые, возможно, несет ответственность Горан Хаджич.
Много было таких преступлений. Для начала действительно можно вспомнить хотя бы Вуковар, потом убийство во многих деревнях в Славонии. Находясь на посту президента самопровозглашенной Республики Сербская Крайина, он нес ответственность за преступления в районе Книн. Хаджич за многое несет, если не личную, то хотя бы командную ответственность.
Мы беседовали с журналисткой из Хорватии Таней Тагировой. Горан Хаджич был отправлен в Гаагу уже на третий день после ареста. Он отказался от возможности подать жалобу на выдачу Международному трибуналу.
О судьбе и личности Горана Хаджича рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Завершение программы космических челноков вызывает у американцев смешанные чувства. Журнал «Космос» вышел с заголовком «И, наконец, программа челноков закрыта». Статья начинается со слов. Закрывая 30 лет непревзойденных достижений, челночная программа НАСА завершилась выполнением 135-го полета. News Blaze пишет, наблюдая за посадкой последнего шаттла, мы получили редкую возможность стать свидетелями истории. Вот именно об истории американских космических челноков и рассказывает мой коллега Владимир Абаринов.
В 1952 году создатель немецкой ракеты Фау-2 Вернер фон Браун, ставший американцем, решил увлечь Америку своей мечтой о полете на Луну. Он опубликовал в иллюстрированном журнале Colliers серию из 8 статей под общим заголовком «Человек скоро покорит космос». Впоследствии студия Уолта Диснея сделала по этим статьям серию телепрограмм. Расчетный американский характер первопроходцев оправдался. Журнал разошелся тиражом более чем в 3 миллиона экземпляров. Американцы заболели космосом. На другом конце света, в подмосковных Подлипках, статьи Брауна с упоением читали Сергей и Нина Королевы. То, что вы сейчас прочтете, предварял журнал публикацию, не научная фантастика. Уже сегодня возможно запустить искусственный спутник Земли или космическую станцию, где человек сможет жить и работать вне земной атмосферы. Первая страна, которая сделает это, станет господствовать на Земле. Автор предсказывал, нога человека ступит на лунную поверхность к 1977 году. В статьях Брауна было столько увлекательных и глубоко продуманных подробностей, что у Королева не оставалось сомнений. Браун работает над лунным проектом. Однако для Америки космическая эра началась двойным шоком. Первый искусственный спутник Земли и первый человек в космосе оказались советскими. Отставание в ракетах стало одним из лейтмотивов избирательной кампании Джона Кеннеди. Как заявил тогда его напарник, кандидат в вице-президенты Линдон Джонсон, в глазах всего мира быть первым в космосе означает быть первым. Точка. Быть вторым в космосе означает быть вторым во всем. Гонка в космосе, Space Race, была для обеих сверхдержав одной из арен холодной войны. В сентябре 1962 года на стадионе в Хьюстоне Джон Кеннеди говорил о том, почему Америка должна быть первой в этом соревновании.
Исследование космоса будет продолжаться независимо от того, будем мы в нем участвовать или нет. Это одно из величайших приключений всех времен, и нация, претендующая на роль лидера, не может отстать в этой гонке в космосе. Мы отправляемся в плавание по этому новому океану, потому что найдем там новые знания, завоюем новые права, а их необходимо завоевать и использовать на благо всех людей. У космонавтики, как и у ядерной физики и любой другой технологии, нет своей собственной морали. Станет ли она силой зла или блага, зависит от человека, и только в том случае, если Соединенные Штаты получат превосходство, мы сможем повлиять на решение вопроса о том, будет ли этот новый океан пространством мира или новым ужасным театром военных действий. Я не говорю, что мы должны или будем совершать полеты незащищенными от использования космоса
во враждебных целях, точно так же, как мы не допускаем этого на суше или море. Я говорю о том, что космос можно осваивать, не раздувая костер войны, не повторяя ошибок, которые человек так часто совершал при освоении пространств этой планеты. В открытом космосе пока нет ни борьбы, ни вражды, ни конфликта между нациями. Его опасности угрожают всем одинаково. Его завоевание заслуживает лучшего, что есть у человеческого рода, и возможность мирного сотрудничества может никогда больше не повториться.
Потребовалось еще 13 лет и потепление международной обстановки, чтобы сотрудничество в космосе стало реальностью. США и СССР осуществили проект совместного орбитального полета. Их корабли «Аполлон» и «Союз» состыковались на орбите, и их экипажи провели 44 часа вместе. Из овального кабинета Белого дома на связь с ними вышел президент Джеральд Форд. В конце этого фрагмента мы услышим голос бортинженера «Союза» Валерия Кубасова, который говорит по-английски «большое спасибо».
Джентльмены, позвольте мне выразить мое величайшее восхищение вашей упорной работой, вашей самоотверженностью в подготовке этого первого совместного полета. Генерал Стаффорд, Том, теперь, когда вы имели возможность испытать новую систему стыковки, считаете ли вы, что она подходит для будущих международных пилотируемых полетов в космос?
Да, господин президент, я уверен в этом. Из трех стыковочных узлов, какими я пользовался, этот пока что самый мягкий. Он сработал прекрасно.
Я поздравляю всех, кто имеет отношение к этому полету, и особенно вашу пятерку, которая показала выдающийся пример того, что мы должны делать в будущем, чтобы мир стал лучше.
Большое спасибо. Спасибо, господин президент. Это, несомненно, большая честь служить стране и работать здесь.
Увидимся, когда вернетесь.
По возвращении на Землю участников проекта принял в Кремле генеральный секретарь Леонид Брежнев.
Вы полетели из Америки, а Леонов взял до Советского Союза полетел, и вдруг вы там нашли друг друга. Я должен сказать крупнейшим нашим ученым и ваших товарищей ученых, что это, наверное, самое крупное, ну, не только событие, а это, ну, верх того, что мы пока имеем. Это шедевр. А будущее сулит, я пока не знаю что. И Келдыш не знает. Науки нет предела. Нет предела науки.
В апреле 81 года американцы начали летать в космос на аппаратах многоразового использования. 28 января 86 года корабль «Челленджер» с семью астронавтами на борту взорвался при запуске на 73-й секунде полета. Америка видела катастрофу в прямом эфире. Президент Рейган обратился к нации со специальным посланием.
Я знаю, с этим тяжело смириться, но иногда случаются и такие трагические события. Это тоже часть процесса освоения открытий. Это плата за возможность расширить горизонты человечества. Будущее принадлежит не малодушным, оно принадлежит отважным. Экипаж «Челленджера» увлекал нас в это будущее, и мы продолжим идти вслед за ними. Я всегда питал огромную веру и уважение к нашей космической программе. И случившееся сегодня не уничтожило эти чувства. Мы не прячем нашу космическую программу, мы не делаем из нее тайны, ничего не скрываем. Мы осуществляем ее открыто и публично. Так действуют свободные люди, и мы ни на минуту не откажемся от этого образа действий. Мы продолжим наши исследования в космосе, будут новые полеты челноков, новые экипажи, в космос полетят добровольцы, люди гражданских профессий, учителя. Ничто не кончается сегодня. Наши надежды и наши странствия продолжаются.
1 февраля 2003 года проект постигла новая неудача. За несколько минут до посадки на взлетно-посадочной полосе космического центра имени Кеннеди во Флориде сгорел шаттл «Колумбия». Семеро астронавтов погибли. Президент Буш выступил по телевидению. Как и Рейган, он заверил американцев, что, несмотря на несчастье, программа освоения космоса будет продолжена.
Цель, ради которой они погибли, по-прежнему перед нами. Человеческий род влечет во мрак за пределами нашего мира, жажда открытий и стремление понять. Наше путешествие в космос будет продолжено. Сегодня мы видели в небесах разрушение и трагедию, но вдали, недоступной нашему взору, нас ждет утешение и надежда. Пророк Исаия сказал: «Ввысь поднимите взор, взгляните, кто сотворил все это? Тот, кто выводит по счету это небесное воинство, всех их по имени призывает. Они выходят все до одного. Таковы его силы и могущество. Тот же Создатель, что дал имена звездам, знает и имена семи душ, которые мы оплакиваем сегодня».
После катастрофы Колумбии полеты космических челноков были прекращены. Но в январе 2004 года Джордж Буш выдвинул новую амбициозную программу. Выступая в Вашингтонской штаб-квартире Национального агентства по аэронавтике и космическим исследованиям, он заявил, что изучение и освоение космоса не может продолжаться только при помощи беспилотных аппаратов. Президент пообещал возобновить полеты космических челноков. Проект, сказал он, будет закончен к 2010 году, после чего шаттлы будут списаны, а их место займет пилотируемый космический корабль нового поколения. Он совершит свой первый полет не позднее 2014 года, а в 2015 высадит экипаж на Луне. Луна станет базой для дальнейшего освоения космоса. Следующим шагом будет пилотируемый полет на Марс. Романтическое отношение к космосу свойственно и Бараку Обаме. В апреле прошлого года он выступил с речью в космическом центре имени Кеннеди. На космическом берегу, как называют этот отрезок флоридского побережья, американцы. Президент ответил тем, кто считает, что в условиях острого экономического кризиса Америке не до космоса. Он назвал это ложным выбором.
В начале следующего десятилетия серия пилотируемых полетов испытает и проверит системы, необходимые для выхода за пределы околоземной орбиты. К 2025 году будет создан новый космический корабль, предназначенный для дальних путешествий, который позволит нам начать пилотируемые полеты в дальний космос. Впервые в истории мы пошлем астронавтов на астероиды. Я верю, что в третьем десятилетии этого века мы сможем послать людей на орбиту Марса и благополучно вернуть их на Землю. Далее последует посадка на Марс. И я рассчитываю застать это.
История космических челноков закончена, но американская космическая одиссея продолжается.
Об истории американских шаттлов рассказывал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Норвежское телевидение сообщило о нескольких убитых в результате стрельбы, открытой сегодня неизвестно в молодежном лагере на острове Туя к югу от столицы Норвегии Осло. Ранее сегодня поступило сообщение о том, что в Осло произошел сильный взрыв. Около здания правительства погибли, по последним данным, 7 человек, еще несколько ранены. Поврежден офис премьер-министра Йенса Столтенберга. Сам он не пострадал. Предположительно, сработало одно или несколько взрывных устройств. Власти, однако, отмечают, что говорить о теракте пока рано. Подъем затонувшего 10 июля теплохода «Булгария» приостановлен для распределения весовой нагрузки на краны. Как сообщил руководитель оперативного штаба Виктор Алерский, по суду необходимо завести еще одну металлическую пластину. Следственный комитет России объявил сегодня, что число пропавших без вести при кораблекрушении сократилось до 8. Суд в Тбилиси назначил условное наказание 4 грузинским фоторепортерам, обвиненным в шпионаже в пользу России. Зураб Цурцикидзе, Георгий Абдаладзе, Ираклий Гиденидзе и его жена Натия Гиденидзе получили от 4 до 1,5 лет условного лишения свободы. Бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич впервые предстанет перед Международным трибуналом по бывшей Югославии в понедельник. Об этом в пятницу сообщили в канцелярии трибунала. Он предлагает установить в Ливии перемирие и после этого сразу же сформировать временное правительство с равным участием властей и повстанцев. Греция приветствовала принятое накануне решение лидеров стран еврозоны выделить этой стране второй пакет чрезвычайной финансовой помощи. По словам министра финансов Греции Евангелоса Венизелоса, это решение стало большим облегчением для экономики страны, а греческие банки получили необходимые гарантии. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске итоги экстренного саммита Европейского Союза по долговому кризису. Приватизация в Белоруссии. В каких активах заинтересована Россия? Безработица в России снизилась до временного минимума. Возможен ли в России новый бензиновый кризис? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Лидеры стран Европейского Союза на внеочередном экстренном саммите 21 июля одобрили проект новой программы финансовой помощи Греции со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда на сумму 109 миллиардов евро в дополнение к прошлогодним 110 миллиардам евро, половина которых уже предоставлена, а также ряд мер для предотвращения долговых кризисов, подобных нынешнему греческому, в других странах Европы. Один из главных пунктов программы для Греции – признание возможности ее частичного дефолта по своим облигациям. Чтобы минимизировать его последствия, на саммите был согласован механизм неких гарантий, который, по словам руководителя Европейского центрального банка Жана-Клода Трише, должны предоставить правительства других стран еврозоны под те самые гособлигации Греции, по которым может быть объявлен временный и частичный дефолт. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Unicredit Кристиан Вебер.
Европейский центральный банк неоднократно заявлял, что не намерен принимать в качестве гарантии под свои новые кредиты те гособлигации Греции, по которым может быть объявлен временный или частичный дефолт. Однако нынешнее решение Евросоюза о том, что частные кредиторы добровольно примут участие в предстоящей реструктуризации греческих долгов, в конце концов, видимо, и обернется ограниченным дефолтом. И для того, чтобы все-таки заручиться поддержкой Европейского центрального банка, на саммите было решено, что гарантии правительства Греции по этим облигациям возьмут на себя правительства других стран ЕС. Таким образом, Европейскому центральному банку придется смириться с тем, что некоторые из греческих облигаций могут получить отрицательные рейтинги. Это и имел в виду Жан-Клод Трише.
Из Эссена научный сотрудник Рейнско-Вестфальского института мировой экономики Торстен Шмидт.
К Европейскому центральному банку государства ЕС взяли на себя особые обязательства в том, что касается гарантий по греческим гособлигациям. Когда в будущем году правительство Греции начнет их выкуп у частных кредиторов по значительно более низкой цене, то неизбежно на какое-то время, может быть на несколько дней, из-за списания, по сути, части долга, греческое государство фактически окажется в состоянии дефолта.
Привлечение частных кредиторов, держателей греческих облигаций, то есть банков, финансовых и страховых компаний, одна из главных составляющих новой программы финансовой помощи Греции. Им, в частности, будут предоставлены на выбор несколько вариантов обмена имеющихся у них греческих облигаций на новые, со значительно более дальними сроками погашения. Кроме того, им предложат просто продать часть греческих облигаций, но со скидкой. По сути, речь идет о том, что частные кредиторы получат в итоге по своим нынешним вложениям в греческие гособлигации значительно меньше, чем рассчитывали. Кристиан Вебер, банк Unicredit.
Конечно, если частные кредиторы согласятся на участие в реструктуризации греческих долгов, часть своих денег они определенно потеряют. Речь идет как об обмене нынешних гособлигаций Греции на новые с более дальними сроками погашения, так и о продаже кредиторами части имеющихся у них сегодня греческих гособлигаций со скидкой. В целом частные кредиторы могут потерять до 20% своих прежних вложений. Но в любом случае необходимо их добровольное согласие.
Президент Франции Николя Саркози сравнил новые полномочия нынешнего Европейского антикризисного фонда Европы, одобренные теперь лидерами стран Европы, в частности, возможность выкупа у частных держателей гособлигаций проблемных стран Европы, а также возможность кредитовать отдельные страны превентивно, чтобы не допустить развития в них кризиса, например, Испанию или Италию, стоимость рыночных заимствований для которых в последние недели резко возросла, с созданием Европейского валютного фонда. Кристиан Вебер.
В определенной мере такое сравнение действительно уместно. Во-первых, полномочия выкупать у частных владельцев, то есть на вторичном рынке гособлигации отдельных стран ЕС, можно сравнить с полномочиями МВФ. Во-вторых, возможность так называемого превентивного кредитования стран еще до возможных кризисов на этапе, когда финансовая ситуация в них лишь обостряется, это тоже традиционная функция международного валютного фонда. И в-третьих, полномочия продлевать срок выданных странам кредитов и снижать проценты по ним. В этом смысле Европейский антикризисный фонд и МВФ становятся вполне сопоставимыми. Во всяком случае, возникает важный инструмент предотвращения кризисов, подобных греческому. И было бы желательно, коль скоро его сравнивают с МВФ, чтобы и сам Европейский фонд был существенно расширен.
Сам по себе накопленный долг Греции составляет на сегодня примерно 350 миллиардов евро, или более полутора объемов национальной экономики. В какой мере, по предварительным оценкам, он может сократиться, если допустить, что все согласованные на экстренном саммите ЕС меры будут реализованы, как планируется?
По грубым оценкам, если все эти меры будут реализованы, накопленный долг Греции должен сократиться примерно на 20%. Это, кстати, совпадает с объемом предполагаемых потерь частных кредиторов. Точных оценок пока и быть не может, ведь никто не знает, сколько частных держателей греческого долга согласятся в итоге участвовать в одобренной на саммите программе. По некоторым предположениям, их может оказаться до 90% от всех. Кроме того, пока трудно представить, сколько будут стоить греческие гособлигации на вторичном рынке. Но если больших отклонений от согласованных мер не будет, то общее сокращение накопленного Грецией долга на 20% вполне реально.
Общий объем новой программы финансовой помощи Греции на ближайшие три года превышает 150 миллиардов евро. Из них, как надеются европейские политики, почти треть может составить вклад частных инвесторов страны за счет их собственных финансовых потерь.
Снижение на одну ступень рейтинга государственных облигаций Белоруссии с дальнейшим негативным прогнозом эксперты международного рейтингового агентства Moody's объясняют в первую очередь ограниченностью внешней помощи, полученной правительством страны для решения своих бюджетных проблем. Дальнейшая динамика этой оценки, отмечается в сообщении агентства, будет зависеть от оценки вероятности получения дополнительного внешнего финансирования, а также от реализации политики, направленной на исправление макроэкономических дисбалансов. На сегодня у Белоруссии фактически есть два источника пополнения своих средств – иностранные кредиты, а также доходы от приватизации государственной собственности. До конца текущего года, по оценке премьера Михаила Мясниковича, правительство планирует продать 250 компаний, в том числе и российским инвесторам. Например, почти 1 миллиард долларов оно желает получить за 51% акций в совместном телекоммуникационном бизнесе с российской компанией МТС. Может ли это предложение заинтересовать крупнейшего в России оператора сотовой связи? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
МТС при разумной цене заинтересована в получении контроля над этой компанией. Но как бы в традициях МТС обычно контролировать 100% в тех компаниях, которые они приобретают. Так было с EMC в свое время на Украине. Они довели долю до 100%, купив сначала контрольный пакет. Так было в других дочках. Поэтому я думаю, что в принципе МТС была бы заинтересована в полном контроле над компанией, но при разумном подходе к оценке компании. Потому что те заявления, требования по оценке, сделанные белорусским правительством, они слишком высоки по любым метрикам сегодняшнего дня для таких компаний.
По оценке МТС, доля Белоруссии в совместной компании стоит примерно в два раза дешевле – от 400 до 500 миллионов долларов. И эта сумма, по словам Константина Чернышова, является вполне адекватной. Аналитик Уралсиба вообще не понимает, на основании каких методик белорусские власти рассчитывали стоимость своего пакета.
Мне очень трудно сказать, как они проводят, потому что я имею весьма смутное представление об этом процессе. Мне кажется, что оценка, названная правительством, она, наверное, исходит из того, сколько они хотят выручить, скажем, за этот актив, нежели из реальной оценки этого актива. МТС уже давал понять, что при таких оценках он лучше откажется от своей доли в этой компании. Поэтому все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Беларуси. Если в Беларуси ситуация будет ухудшаться, а что достаточно вероятно, да, экономическое, то вполне возможно, что оценка быстро приблизится к реальной.
Примерно такие же методы приватизации по-белорусски, предполагают эксперты, будут предложены инвесторам и при продаже других государственных активов. Президент Александр Лукашенко уже говорил, что не допустит бандитской распродажи страны по бросовым ценам. Соответственно, правительство будет торговаться до конца. На этом фоне более перспективным выглядит будущее сделки по покупке «Газпромом» второй половины акций компании «Белтрансгаз». Договориться о ее деталях стороны планируют осенью. Стоимость этого пакета составляет 2,5 миллиарда долларов, что по оценке руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрия Александрова, российскую компанию должно устроить.
Формально при приобретении полного пакета «Белтрансгаза» «Газпром» получает возможность полного контроля транзита газа через белорусскую территорию. Плюс «Белтрансгаз» владеет еще и внутренней сетью, очень разветвленной, там порядка 6 тысяч километров трубопроводов. Поэтому, безусловно, с точки зрения вот интеграции единой системы газоснабжения, которая была еще в советское время создана, это, безусловно, шаг абсолютно правильный. Единственное препятствие, это, вот, опять-таки, попытка белорусской стороны увязывать это с другими отношениями, в частности, с условиями газовых поставок. В принципе, наверное, это не вполне корректное, конечно, действие, да, но существенных каких-то корректив, я думаю, что они так или иначе не внесут.
Иначе говоря, проблемы у этой сделки могут возникнуть только при сохранении жестких требований со стороны Белоруссии увязать продажу «Белтрансгаза» с более выгодными для страны условиями поставок российских энергоресурсов. Возможные же политические риски расширения присутствия «Газпрома» на белорусском рынке, как считает Дмитрий Александров из «Универкапитала», российской стороной уже учтены.
Проблема вся в том, что не так легко на территории Беларуси работать. Постоянно могут возникнуть какие-то новые, так сказать, недоговоренности, да, о которых раньше сложно было подумать, и вдруг уже в ходе реализации, да, они вдруг начинают возникать. К сожалению, риски такого развития событий сбрасывать со счетов никогда нельзя, но формально можно говорить о том, что да, конечно, «Газпром» получает доступ уже к непосредственному сбыту и к распределению газа внутри страны. Пусть рынок не очень большой, но тем не менее. Главное, что фактически «Газпром» получает полный контроль над газотранспортной системой, получает просто возможность дополнительно, в случае необходимости, диверсифицировать поставки на европейском направлении и полностью иметь возможность определять, сколько по данному направлению нужно в тот или иной момент будет перегнать газа. Опять-таки, это и возможность участвовать уже в тарифообразовании с несколько других позиций.
Таким образом, как предполагают эксперты, покупка «Газпромом» «Белтрансгаза» на сегодня является единственной наиболее реальной сделкой по продаже белорусской государственной собственности. С этим мнением согласен и посол России в Белоруссии Александр Суриков. Ранее он заявлял, что пока бессмысленно говорить о приватизации других белорусских компаний, поскольку, во-первых, не проведена независимая оценка активов, а во-вторых, не получено разрешение на их продажу от президента страны Александра Лукашенко.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Безработица в России снизилась до временного минимума. Возможен ли в России новый бензиновый кризис? Безработица в России в течение июня снизилась с 6,4% до 6,1%, сообщила на этой неделе Федеральная служба статистики. Это минимальный уровень за последние годы, но эксперты не ожидают пока его дальнейшего заметного снижения. Существенное сокращение безработицы в течение первого летнего месяца почти в точности повторило динамику прошлого года. Тогда оно составило сразу половину процентного пункта – с 7,3% в мае до 6,8% в июне. С началом лета на рынке труда традиционно проявляются факторы сезонной занятости в строительстве, сельском хозяйстве или торговле, которые и приводят к сокращению общей безработицы в стране. Но только ли сезонные факторы проявились в этом году главным образом? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Безусловно, сезонные колебания по-прежнему наблюдаются. Я думаю, что это сезонность, которая вообще характерна для российской экономики. С другой стороны, все-таки есть некоторое оживление, которое, собственно, позволяет говорить о некотором снижении уровня безработицы. Я бы его, может быть, оценила где-то в районе 0,1-0,2% пунктов, то есть не радикально, но мне кажется, что все-таки некая тенденция на снижение уровня безработицы есть. Следует напомнить, что темпы роста розничной торговли у нас составляют около 6% за первое полугодие этого года в годовом выражении. Кроме того, за последние несколько месяцев оживились инвестиции. В июне мы наблюдали темп роста инвестиций около 5%, в мае был скачок на 7%. Поэтому последние несколько месяцев действительно есть определенное оживление и в розничном сегменте, и в инвестиционном, которое, мне кажется, дает основание полагать, что снижение уровня безработицы носит такой структурный характер.
В какой мере динамика таких макроэкономических показателей, как объем промышленного производства в стране или общий объем экономики России, реально отражаются на динамике безработицы в последний год-полтора, то есть после пика мирового финансового кризиса? Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Мы действительно видим корреляцию между темпами роста экономики в целом, промышленного производства и безработицы. Мы наблюдаем, в общем-то, эту корреляцию, начиная с весны 2009 года, после прохождения острой фазы кризиса. Мы действительно видим восстановление рынка труда, который в большей степени связан именно с восстановлением экономики, с тем, что предприятия более оптимистично смотрят в будущее, ну и, соответственно, нанимают больше работников для выполнения тех или иных своих производственных планов.
Еще осенью прошлого года многие эксперты высказывали опасения, что грядущее с 1 января повышение ставок социальных платежей бизнеса в целом до 34% фонда оплаты труда может привести к заметному росту безработицы в стране, так как компании и предприятия будут стремиться сократить до минимума прием новых работников. Однако российский рынок труда этих перемен как будто не заметил. Общий уровень безработицы в стране за полгода снизился с 7,6% в январе до 6,1% в июне. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Я не думаю, что был высокий риск увеличения безработицы за повышение социального налога. На мой взгляд, скорее речь шла о том, что часть доходов будет уходить в тень. И, к сожалению, мы действительно видели, что с начала года после повышения ставки социального налога у нас активизировался отток капитала, и по некоторой информации ряд компаний перерегистрировали свой бизнес в других странах СНГ. Поэтому с точки зрения безработицы, мне кажется, нет какого-то осязаемого эффекта от этих изменений. Скорее здесь речь идет о том, что те доходы, которые раньше, что называется, платились официально, сейчас скорее будут иметь тенденцию становиться такими полуофициальными теневыми доходами.
В течение 2010 года уровень общей безработицы в России снизился на 2% пункта с 9,2% в январе до 7,2% в декабре. Его снижение за первые 6 месяцев 2011 года составило еще 1,5% пункта. Но даже если осенью он вновь повысится, когда сократится сезонная занятость, может ли снижение уровня общей безработицы в стране в течение нынешнего года оказаться столь же заметным, как в прошлом году? Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я бы не стал ожидать слишком уж большого снижение безработицы во второй половине этого года. В принципе, нужно понимать, что безработица сейчас находится на практически рекордно низком уровне, и дальнейшее снижение безработицы будет упираться в ряд факторов. Во-первых, существует так называемая структурная безработица, которая связана с тем, что то люди просто находятся в поиске работы. И доля этих людей, она существенным образом определяется структурой экономики. Мне кажется, что для России она составляет где-то, наверное, тот уровень в 5-6%, который мы наблюдаем. Но с другой стороны, конечно, возможно снижение безработицы ниже этого уровня. Ситуация, когда экономика начнет расти очень быстрыми темпами и рабочих рук будет реально не хватать. Я не ожидаю таких быстрых темпов роста российской экономики в ближайшие несколько месяцев и даже в ближайшие несколько лет, поэтому я думаю, что здесь нет речи о перегреве.
Безработица в России в течение июня снизилась с 6,4% до 6,1%. Это минимальный ее уровень за последние 2 года.
Государственная компания «Роснефть», крупнейшая в России по объемам добычи, направила в Федеральную антимонопольную службу письмо, предупреждая, что обратной стороной предписанного снижения цен на нефтепродукты может стать возникновение нового дефицита топлива на внутреннем рынке. Соответствующее требование в адрес 8 ведущих нефтяных компаний антимонопольное ведомство направило в конце июня, обосновав его в первую очередь падением стоимости нефти на мировом рынке. Весенний топливный кризис уже заставил правительство с мая ввести запрет на экспорт бензина. Однако эта мера, судя по всему, проблему не решила. Пока власти успокаивают население, утверждая, что с нефтепродуктами в стране все в порядке, эксперты отмечают тревожные тенденции. В первую очередь, снижение объемов их продаж на биржевом рынке. По словам заместителя директора по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павла Строкова, это приводит к нехватке топлива у независимых розничных продавцов.
Независимые владельцы АЗС, они имеют, в общем-то, два таких источника. Отношения с компаниями или на бирже, или на внебиржевом рынке, ну, плюс еще мелкий опт. На мелком опте мы увидели ограничение продажи им по тем ценам, которые декларируются уже давно, еще в весенний бензиновый кризис, и с тех пор ситуация мало изменилась. И вот сейчас мы увидели сокращение объемов продаж именно на свободном рынке по бирже.
Почему Россия, одна из крупнейших в мире нефтедобывающих стран, сегодня сталкивается с недостатком нефтепродуктов на своем внутреннем рынке? Главной причиной этого президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает слишком быстрый переход на более экологически чистые стандарты топлива.
Основная причина кризиса в том, что наше производство не может обеспечивать топливо третьего класса тех объемов, которые нужны в стране. По данным Минэнерго, там где-то около 17% топлива, которое выпускается в стране, не соответствует третьему классу. Достаточно высокая цифра, но, скорее всего, она занижена. Вот это основная причина в несовершенстве технологическом нашей нефтепереработки. Может быть, кризис устранен только одним путем на сегодняшний день. Надо вернуть на рынок топливо второго класса.
Ситуацию на рынке, как отмечают эксперты, ухудшили своими действиями и сами российские власти. Их постоянные требования о снижении цен на нефтепродукты привели к тому, что некоторые крупные нефтяные компании, имеющие собственные автозаправки, фактически отказались продавать дешевое топливо независимым продавцам. Теперь же, по словам Павла Строкова из компании «Кортес», эта практика стала повсеместной.
Крупные компании «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл» ушли в сторону своих сбытов по снабжению с биржи по бензину полностью. Они там сейчас не торгуют, их можно понять, им надо снабжать собственные сбытовые сети. Но это оголяет тот самый свободный рынок. Трейдерам становится купить продукт все сложнее и сложнее. До недавнего времени достаточно активно торговала ТНК «БП» на рынок и «Башнефть». И вот когда они ушли в адресные сделки, фактически просто регистрируя эти сделки на бирже, стало понятно, что, в общем, через некоторое время мы можем увидеть дефицит.
Схожие системные проблемы на топливном рынке отмечает Евгений Аркуша. Причем он уверен, что компания «Роснефть», озабоченная возможным новым дефицитом бензина, к его возникновению непосредственно сама и причастна.
В настоящее время, конечно, диспропорция в ценах существует. Низкие цены на свои бытовые структуры и высокие цены, биржевые цены, какие угодно, для всех остальных. Но я вам хочу сказать, что та же самая компания «Роснефть» покупает сейчас для своих АЗС топливо, в том числе и на бирже, и в том числе и у других нефтяных компаний, потому что свое топливо второго класса оно отправляет на экспорт. К сожалению, компания «Роснефть» в основном является катализатором той кризисной ситуации, которая в настоящее время сложилась. И диспаритет цен – это очень серьезный фактор, который оказывает влияние на бизнес-процессы независимых структур. Может убрать ту конкурентную среду, последнюю, которая осталась в розничном рынке.
Новый топливный кризис в России прогнозирует директор по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павел Строков. По своим масштабам вряд ли будет сопоставим с прежним. Ведущие нефтяные компании, по его словам, свои автозаправки топливом все-таки обеспечат.
Я не думаю, чтобы мы увидели повторение весеннего сценария. Скорее всего, нет. Компании извлекли уроки, и собственные СБТ снабжаются очень хорошо и регулярно, но тем не менее, вот та прослойка независимых АЗС, да, которых, ну, по разным оценкам, чуть больше половины, она может начать испытывать некие сложности с объемами. Просто они будут покупать по более дорогим ценам. Дефицита мы можем не дождаться, но заплатим за это более высокими ценами на АЗС.
Иначе говоря, без повышения цен на топливо бизнес независимых продавцов становится нерентабельным, а при их повышении неконкурентным по сравнению с крупными игроками. Причем этот дисбаланс, как считают эксперты, можно устранить лишь одним способом – отказом от административного регулирования рынка, говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Цены предвыборная ситуация не позволяет, к сожалению. Такие вот судорожные движения, судорожные решения, такие тактические, сиюминутные, локальные, мы и наблюдаем. А общей стратегии нет, потому что, с одной стороны, есть четкий, понятный дефицит, с другой стороны, нельзя допустить роста цен перед выборами.
Отчасти улучшить ситуацию на топливном рынке может решение властей о продлении оборота топлива стандарта Евро-2, которое ожидается осенью. Однако для наведения системного порядка, по мнению специалистов, России необходим отказ от регулирования цен при согласовании понятной всем формулы их формирования.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Действительно занимается этим как спортом. Чем больше у меня было парней, тем я круче.
В этом выпуске монолог гея по вызову.
Все мужчины, ему всегда хочется другого. Пока человек не влюбится. Любовь — это отдавать, влюбленность — это брать. Поэтому я считаю, что все мужчины, мне ли об этом не знать.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Английское слово «праймерис» функционеры из «Единой России» решили не переводить.
Мы продемонстрировали всем, что не отступим, когда
сотрудники госавтоинспекции сами создали такую пробку, о которой не мечтали.
Прослужив мне 30 лет, космический челнок занял свое место в истории.
В районах Среднего Запада США в больнице все чаще поступают
люди. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».